Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 670-й выпуск программы «Троицкое слово». Нашу программу открывает проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера в неделю Антипасхи, Фомино воскресенье. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Жизнь блаженная и вечная есть жизнь во Христе», по письмам священномученика Ильи Четверухина. Программу продолжит фрагмент передачи «Из бесед с монахиней Сергией Слеповой». Матушка Сергия расскажет сегодня о протоиерее Георгии Косове. Завершит час литературная страничка. Вы услышите очередной фрагмент из книги Еликониды Федоровны Зенковой «Кресту твоему поклоняемся, Владыка», читает Екатерина Краснобаева.
Thank you.
Нашу программу открывает проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Илии в неделю Антипасхи.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, первое воскресенье после Пасхи называется Антипасхой, что в переводе с греческого значит «вместо Пасхи», потому что в этот день в первый раз повторяется воспоминание Христова воскресения. Так как в мировой истории нет события более великого, чем воскресение Спасителя, оно вспоминается не только раз в год, как все праздники, но каждую седмицу. Антипасха есть первый воскресный день, в который обновляется празднование Великого Дня Господня и называется в церковных книгах «Неделю новую». Это воскресение называется также Фоминым, потому что в этот день вспоминается явление Господа нашего Иисуса Христа, восьмой день после Своего воскресения ученикам и уверение Фомы через осязание им ран Христовых. Когда Господь явился апостолам в день Своего воскресения, по усмотрению Божию с ними не было апостола Фомы. Радостная весть о явлении воскресшего Господа, переданная ученикам Фоме, показалась ему такой невероятной, что он воскликнул: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверу». Через 8 дней после этого Господу было благоугодно вновь явиться своим ученикам, и Фома на этот раз был с ними. Приветствовав их по обычаю миром, Господь сказал Фоме: «Подай перст твой сюда, подай руку твою и ложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». «Господь мой и Бог мой!» — радостно воскликнул апостол Фома, в душе которого сразу исчезло всякое сомнение. «Ты поверил, потому что увидел меня. Блажены невидевшие и уверовавшие», — такими была заключительные слова Господа в это его явление. «Проповедуй же, Фома, мое воскресение тем, кто не видел меня, застав вселенную веровать не глазам своим, но словам твоим. Пройди города и племена варварские, научи их вместо оружия облечься в броню креста, проповедуй только, а уж они уверуют и поклонятся, не потребуют у тебя показать меня, исполни призвание, и увидишь веру, ибо поистине блажены невидевшие и уверовавшие». Неверие святого апостола Фомы называется в стихире на Господе возвах сегодняшнего праздника Антипасхи добрым неверием, так как произошло оно не от ожесточения сердца, не желавшего веровать в воскресение Господа, а от горячего стремления быть уверенным в чуде, которого апостол желал всей своей душой. Святитель Кирилл Александрийский говорит, что Спаситель, удостаивая апостола Фому увериться осязанием его пречистого тела в чуде воскресения, укрепил во всех грядущих поколениях веру, опровергающую всякое предположение о видении учениками бесплотного духа и утверждающую, что Сам Христос явился после воскресения во плоти. Итак, не будь неверующим, но верующим. Дорогие братья и сестры, судьба нашего спасения зависит от того, будем ли мы верующими в Спасителя или неверующими. Господь наш Иисус Христос говорит прямо и определенно, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Ясно и решительно сказано, так что с нашей стороны невозможны никакие увертки. Желаешь спасения, вер, не хочешь спастись, хочешь своей вечной погибели, тогда не вер. Но кто же не желает себе спасения, вечного счастья? Все его ищут, ибо на то и рождаются. Однако же не все веруют, даже можно сказать, очень немногие веруют и верны Господу, не веря, как чумная зараза губит род человеческий. Горе вам, неверам и маловерам, горе нам, неверам и маловерам, ибо готовляемся на страшное осуждение. Маловерный, зачем ты усомнился? Слышится иногда божественный голос в нашей душе. Но мы все-таки упорствуем. Страшно все это. Однако, почему же это так? В чем причина неверия и маловерия? Главная причина – это наша гордость, грубость и греховная беззаконная жизнь. Святые отцы говорят, что вера становится живой и крепкой в человеке тогда только, когда оно чистит свое сердце от греховных наклонностей, чувствований и помыслов, от всего нечистого и скверного. Грехи против седьмой заповеди и грехи гордости приводят к упадку и потере веры. Поэтому, прежде всего, надо стараться покаянием и добрыми делами очистить свое сердце от прежних грехов и с помощью Божией хранить себя от всякой скверны, плоти и духа, постоянно читать Святое Евангелие, Псалтир, усердно молить Господа, чтобы умножил в нас веру. Подвигами благочестия надо искать веру, как искал ее святый апостол Фома. Один инок пришел к блаженному старцу Исаию, жившему в пустыне много лет, и говорит ему: «Святой Отец, научи меня, как мне поступать? Вот я прочитал в Евангелии слова Иисуса Христа: если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. А между тем ум мой объят пламенем сомнений. Как мне потушить этот огонь? Приходи, сын мой, через 3 дня». Сказал старец и скрылся в своем жилище. Через 3 дня инок снова пришел к старцу и настойчиво просил дать ему совет, как пробудить в себя угасшую веру. «Приходи через 4 дня, тогда видно будет», — сказал Исаия. Юноша инок пошел в обитель опечаленный, но через 4 дня опять пришел к пустыннику. «Дай наставление, святой отец! Тоска снедает меня без веры. Научи, не откладывай! Пожалей меня, грешного!» Пустынник кротко и ласково посмотрел в глаза инока и, захлопывая окно своей кельи, сказал: «Иди ныне с миром! За советом приходи через 5 дней». Инок окончательно растерялся и никак не мог понять, почему старец уклоняется от положительного ответа. Все 5 дней мысль об этом не оставляла ищущего веры инока. На 6-й день он опять был у старца, которого стал упрашивать со слезами: «Умоляю, святый отче, не гони меня, без веры не могу жить, не уйду, пока не получу наставления. Старец обнял инока, поцеловал его и сказал: «Сын мой, ты уже имеешь веру, какой я не имею. Я не имею веры, а только ищу ее. Научи, как мне найти ее, отче? Кто так, как ты усердно ищут ее, тот уже имеет ее», был ответ старца Исаии. «Дорогие братья и сестры, ищите и найдете», сказал Христос. «Будем неустанно трудиться над собой и просить, усердно молиться, чтобы стяжать чистоту сердца, ибо только чистое сердцем узрит Бога. И тогда наши гибельные маловерие и неверие превратятся в глубокую, живую веру. Аминь».
Вы слушали проповедь архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю Антипасхи. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Свидетельство матушки Евгении и сына Сергея. Картину лагерной жизни, как и страданий узника, дорисовывает матушка Евгения и Сергей Ильич, сын, посещавший лагерь, слушавшие тайные рассказы мужа и отца. Все, или почти все, сказанное им, они сложили в своих сердцах и, вернувшись домой, записали. А когда открылась возможность явить миру, явили. Нам следует их от всей души поблагодарить, поклониться им, и усугубить о них свои молитвы, потому что и описывать страдания родных и близких, и просматривать их, читать, готовить к публикации, значит повторно все переживать. А это очень тяжело, не менее тяжко, чем видеть их самому. Свидетельствую об этом по личному опыту. Думаю, что подобный опыт есть у многих-многих, и они согласятся с этим. Итак, свидетельство матушки Евгении. В те дни батюшка говорил мне, что чувствует себя исколоченным, но не искалеченным. Очень тяжкие воспоминания остались у него от бутырок, где он провел 2 месяца во время следствия и суда. Особенно о той первой ночи, когда после ареста его привели в тюрьму. В камере, или собачнике, как ее называли, было столько людей, что негде было и прилечь. Кто-то посоветовал ему забраться под нары, и вспомнились ему так любившие его духовные дети. Что бы они сказали, если бы увидали своего батюшку в таком унижении? И заплакал мой батюшка при таком воспоминании. Потом в бутырской тюрьме нашелся добрый юноша Андрюша Штерн. Он уступил отцу Ильи свое место на верхних нарах, но место было очень узко, всего 1 доска, да еще около параши. По приезде на Вишеру в декабре 1930 года батюшку ожидали тяжелейшие физические испытания. Он был определен на общие работы. Сначала приходилось в 40-градусный мороз копать землю, которая едва поддавалась лому, затем пилить бревна, потом выгребать из-под лесопильной машины опилки, а для этого то и дело нужно было нагибаться к полу. И эта последняя работа настолько утомляла, что однажды отец Илья в изнеможении упал на опилки и уже не мог подняться. На страстной неделе приехало новое начальство и велело написать полный отчет о проделанной работе. Был Великий Пяток. Всю ночь на Великую Субботу составлял батюшка отчет, а приехавший начальник крепко спал тут же в избе. И вспоминал батюшка свой родной храм, стоящий посреди него святую плащаницу, и то, как мы, его родные, его присные, молимся вокруг лежащего в гробе Спасителя и поем над ним погребальные песнопения. Не без воли Божией пришлось и нашему батюшке не спать в эту святую ночь. Только к утру этот огромный отчет был окончен. Батюшка положил его на стол около спящего начальника, а сам, измученный, где-то прикорнул и крепко уснул. Скоро его снова послали на общие, очень тяжелые работы. Надо было с 7 часов утра до 11 вечера таскать по 2 толстых доски с берега на баржу. Это делали по 2 заключенных. Чтобы успеть выполнить вовремя урок, на берег поднимались чуть не бегом. К концу дня все плечи были до крови стерты, все тело болело. только в 3 кончили задание, а в 5 часов надо было снова вставать на ту же работу. Приходилось отцу Ильи в продолжение почти 8 месяцев трудиться часто по 16 часов в день, без выходных. Я, продолжает рассказывать матушка, сидела возле моего батюшки, смотрела на его истрадавшееся и похудевшее лицо. Оно поветрилось и покраснело. Глаза у батюшки были воспалены от недостатка сна и от песка, который при сильных здешних ветрах несется с берега вихрей. Он был очень утомлен. Ему приходилось начинать работу с 6 часов утра, и кончал он работу только в 10-11 часов вечера. Невзирая на рабский труд, на давящий, мучительный гнет, духовная жизнь невинных узников продолжалась. Исповедоваться удавалось в совсем необычной обстановке. Колют вместе дрова, например, и батюшка в это время исповедует свои грехи, а по окончании исповеди отец архимандрит из Донского монастыря архип положит на его голову свою руку и прочитает разрешительную молитву. А молиться, осенять себя крестным знаменем и причащаться святых тайн можно было только лежа на нарах, укрывшись с головой одеялом. Все пережитое, глубоко скорбное и тяжелое сделало батюшку еще более религиозным. Раньше он был религиозен более разумом, а теперь всей душой и всем сердцем полюбил Господа Иисуса Христа. «Нет его краше, нет его милее», — говорил он мне. Он чувствовал себя здесь подобно живущему в монастыре. Ведь тут как раз упражняешься в тех добродетелях, которые требуются от монаха, когда он принимает постриг. Полное отречение от своей воли, нестяжание и целомудрие. И действительно, на вишере батюшка проходил новую духовную академию, более совершенную, чем та, которую он окончил перед принятием сана священника. Сам батюшка свидетельствовал: «Здесь я прохожу вторую духовную академию, без которой меня не пустили бы в Царство Небесное. Каждый день я жду смерти и готовлюсь к ней». Батюшка говорил это совершенно спокойно, но каждое его слово точно тяжелым молотом било по моему наболевшему сердцу. Я не возражала, все это выслушала молча и только крепко запомнила его слова. Детальное изложение матушки – лучшее подтверждение сего. Отец Илья всегда чувствовал на себе милость и любовь Божию, дивный его промысл, и потому сам делался ближе к Богу и любил его все больше и больше. Окончил свою жизнь, подобно великому святителю Иоанну Златоусту, оторванный от своего храма, от паствы, семьи и всего, что было ему дорого, отец Илья до самой своей смерти славил Бога и, будучи в самых скорбных обстоятельствах, научился особенно искренне за все благодарить Господа.
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».
Oh!
Программу продолжит фрагмент передачи «Из бесед с монахиней Сергией Слеповой». Матушка Сергия расскажет сегодня о протоиерее Георгии Косове.
По просьбе рабы Божией Александры хочу рассказать о протоиерее Георгии Косове, думаю, малоизвестном, но особо чтимом в Орловской епархии. С 13 по 16 августа 2000 года на юбилейном архиерейском соборе отец Георгий Косов за свое святое житие был канонизирован в чине священно-исповедником. Божество вспоминает о нем раба Божия Анна. Ее семья жила в Орловской области, в деревне Шапилево, где батюшка отец Георгий организовал церковно-приходскую школу. Батюшка обращался к отцу Авросию Общинскому, и всякий раз батюшка благословлял отца Георгия оставаться на месте, и он свое служение стал продолжать с радостью. Сияние его веры, необыкновенное усердие священника стали привлекать в храм прихожан. Угодник Божий быстро стал известен за пределами области. Народ стекался во множестве спасших ряг, благовейно внимал словам пастыря, который благодетельствовал и малым, и старым, и великим. Всех принимал с радостью, как родных. Без совета и благословения батюшки редко кто женился или выходил замуж, или открывал какое-либо предприятие. Отец Георгий наставлял: «Не живите умом, а живите сердцем. Ум наш лукавый куда угодно нас заведет. Не ищите выгод в жизни, не мечтайте о легкой, красивой жизни. Это все уловки лукавого врага. Всегда помните, что все наслаждения, удовольствия, коими враг прельщает нас, быстротечны и губят нашу душу. Не отвергайте жизнь вечную ради сиюминутного благополучия и благоденствия. Не стремитесь к славе и к почестям. Все это проходит бесследно, как дым. А стремитесь молитвами и своими делами расположить к себе Бога. Всегда помните о Нем во всех своих делах и намерениях и поступках». «Моя мать, — рассказывала Анна, — очень болела, и отец Георгий лечил ее, давая воду с молебна. Я бегала босая несколько километров проселочной дорогой и никого не боялась. А батюшка увидит меня и скажет: что, замуж пришла спрашивать? Нет, батюшка, мама болеет. Даст водички, просвору, и бегу обратно. Прибегаю, а мама уже здорова». Заботясь о чистоте нравов, отец Георгий стремился рассказать о святости брачного союза, необходимости перед таким серьезнейшим шагом получше узнать жениху и невесте будущих родственников, состояние и хозяйство. Люди приходили, чтобы удостовериться в подлинности происходящих спасших ряд чудес. Также чудно было из Рима преображение тамошнего края усилиями великого благоустроителя Орловской земли, который из нищеты возвек рукотворные памятники славы Господней, не имея на то ни средств, ни надлежащих условий. И здесь руководила им горячая любовь к Дому Божию. «Сила Божия в немощи совершается», — говорил батюшка. «Пока человек рассчитывает на свои силы, до тех пор нет проявления подпишествующей силы Божией. А вот оставили тебя силы, ближние твои отступили от тебя, нет спасающего. Тут ты его запи с верой и смирением. А Бог-то он тут как тут, скорый, внезапен, милосердный на помощь всем призывающим его воистине. Не ищите совершенства ни в людях, ни в системах. Совершен только Бог». Одной балаховской мещанке, оставшейся вдвоем с малыми детьми, он вручил 20 рублей и наказал: «Купи корову, молоком детишек корми, а остальное продавай, вот и сыт будешь». Корова стоила до 100 рублей, и женщина отошла в печали. Но когда она подходила к городу, навстречу ей попался мужик с коровой, продававший ее за те самые 20 рублей. Прознав об этом, завистливая соседка, имевшая корову, ринулась к батюшке с той же мольбой и получила 18 рублей. Вернулась домой, корова сдохла. Бросилась назад, покаялась батюшке. Батюшка простил ее. «Ступай, — говорит, — да вперед людям не завидуй, а на деньги, которые я тебе дал, купишь себе новую корову». Так и случилось. Своим любящим сердцем он видел грехи, приходящие к нему, и случалось употреблял сильное врачевание. Так одной женщине вручил яйцо с наказом съесть его. А когда она вновь приехала пожаловаться, что яйцо тухлое, он обличил ее в продаже людям несвежего мяса. Другой женщине отец Георгий истолковал причину немоты ее детей. Отправил ее послушать в рощу пение птиц. И там она вспомнила свой детский грех, когда она вырывала язычки у птенцов. Осенью 1918 года красноармейцы приехали за батюшкой, чтобы забрать его в тюрьму. Но, увидев его необыкновенную кротость, смирение и любвеобильность, даже растерялись. Но отец Георгий благодушно дал им наказ выполнить то, зачем пришли. Испугавшуюся матушку успокоил: «Я вернусь». В уездной тюрьме не ведали, что делать с новым знаменитым арестантом, как записать во враги народа того, кто на свои средства содержал сиротский дом, несколько школ, кирпичный завод, больницу, всегда помогал крестьянам, люди его любили, стеной были за него. В заключение отец Георгий не переставал всем являть ласку и приветствовать неведающим, что они творят, и жалел их, зная, что иные не смогут оправдаться на Божьем суде. Батюшка говорил своей матушке: «Тебя повозят, а я здесь умру». Ее сослали с дочерью Еленою, ехали в товарных вагонах, закрытых, в Сибирь, везли. Там она и умерла. А батюшка? Батюшку сажали, выпускали. Скончался в 1928 году, 26 августа по старому стилю, 73 лет от роду. Весть о кончине разнеслась по окрестностям, множество народа спешно спешилось спасть Чекряк. Властям не удалось запретить поклонение усопшему. Стоял великий плач. Подойти к усопшему и даже войти в церковь было невозможно. Передавали платок или цветок, чтобы коснуться гроба. Гроб с телом обнесли вокруг церкви и захоронили у алтаря. Святые новомученичи отче Георгий, моли Бога о нас.
Вы слушали передачу из архивов радио «Радонеж» «Беседы с монахиней Сергией Слеповой».
Еликонида Федоровна Зенкова. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Как-то раз заметила на лесосеке сильно измятую траву, будто бы медведь спал. Заметила в другом месте его помет. Сказала леснику. Он ответил, что им известно, что в той части леса живет медведь. В погожий день, когда солнце уже садилось, считала на пробной площади сеянцы, потом поднялась с земли и гляжу, метрах в 50 от меня стоит медведь, прямо на той просеке, по которой мне на кордон идти нужно. Дрожь пробежала по спине. Что делать? Крикнуть сильно. Медведи боятся неожиданных звуков. А вдруг не испугается? Я гляжу на него, и он глядит на меня. Молюсь, Господи, помоги. Что делать? Слева у меня старый лесосек лет 10, уже покрытый густым подростком березняка. Можно бы по ней медведя обойти, да солнце село, еще в лесу заблудишься. Но все-таки тихонько ступила влево за куст, за другой, тихо. Дошла до соснового леса, шла без троп, просто по интуиции. Вышла на просеку, по которой ходила на кордон, и, наконец, легко вздохнула. Но все-таки страшно мне было. Хоть и тихо-тихо уходил от медведя за кусты, но долго ли ему меня догнать было? А может быть, и он меня боялся? Вернулась домой. Пошла с собранными материалами к своему оппоненту. Он проверил все и снова отослал меня в лес. Теперь не на лесосеке, а в древостое низкой полноты, то есть редкие, редколесье. Уехала в Покров Пресвятой Богородицы. Уже временами выпадал снег, но работать можно было только в резиновых сапогах, в низинах сыра. Мерзли ноги, но на душе было так легко, особенно когда выходило солнышко, освещало лес, засыпанный первым снегом, и все та же абсолютная тишина. Тишина лучше самой хорошей музыки. Кто это пережил, тот поймет меня. Тишина имеет свою музыку. Ну вот и собрано все в природе для работы над дипломом. Поступаю в Центральный научно-исследовательский институт лесного хозяйства на работу лаборантом на кафедру почвоведения. Днем работаю, а вечером и почти ночью работаю над дипломом. Мама обижается, шелещу бумагами, мешаю ей спать. Договорились. Ухожу к приемной дочери моей покойной крестной. Она живет в конце нашей улицы, недалеко. Ей 16 лет, ей ничего не мешает, сон хороший. Она радуется, что будет жить не одна, а со мной в доме. Теперь я спокойно работаю до часа ночи. В 5 утра встаю и езжаю к ранней обедне в Преображенский собор. В послевоенное время в Ленинграде во всех соборах ежедневно служили две обедни, раннюю и позднюю. К ранней ходили все занятые работой, а к поздней — бабушки. Этот порядок был отменен при митрополите Никодиме. Дома о моих поездках в храм никто не знает, девочка меня не выдает. А у меня такой духовный подъем от того, что теперь мне можно каждый день ездить к ранней обедни, что все дела как-то спорятся. И у мамы весной огород вскопала, и дела мои с дипломом подвигаются. С работы весной ушла. 2 месяца оплачивает заочный институт. И самое главное, молится за меня отец Владимир, будущий митрополит Серафим. Отец Борис всю зиму болел, и меня к нему не допускали. Наконец диплом написан. Мой оппонент Солнцев категорически приказывает пересдать экзамен по статистике, потому что знает историю моей тройки в академии. Прошел уже год с тех пор. Мне так не хочется снова повторять этот неинтересный предмет, снова сдавать. Я не хочу, но он приказывает. Пришлось послушаться. Учу, иду, сдаю, ставят 4. Эта четверка, как считает мой оппонент, не помешает диплому. Теперь он велит составить лаконичный ответ по всему диплому на 17 минут и выучить его наизусть, как он выразился, чтоб комарик на нос не сел. Слушаюсь, выполняю, но в душе молю Бога. Хотя бы не завалили мой диплом, пусть хоть тройку ставят, лишь бы сдать, уехать работать в лес и начать самостоятельную жизнь. В лесу так хорошо молиться. И вот настал трудный день. День защиты диплома 16 июня 1954 года. Когда шла по парку, встретила девушку из нашей академической группы, Женю Житяеву. С ней я раньше готовилась к экзаменам. Вместе мы делали лабораторные работы по физике и химии. Она радостно пожала мне руку. «Еле, не бойся, тебе же Бог поможет защитить диплом на отлично». Прихожу в канцелярию заочного сектора и вдруг вижу там моего бывшего декана Тальмана. Делопроизводитель увидела его и все мои документы закрыла посторонними бумагами и тихонько сказала: «Отойди от зла и сотвори благо». Он-то там за другими столами поговорил, потолкался и ушел. Тогда она мне сказала: «Сегодня 3 защиты дипломов, 2 мужчин-заочников и ты. Я тебя поставлю в середину, ни первый, ни последний». Я поблагодарила, взяла выписку и ушла. Когда еще диплом писала, из Тнилха, где работала зиму, с кафедры лесоводства пригласили меня в исследовательскую экспедицию в леса Новгородской области. Я согласилась. Они уже уехали. После защиты диплома мне нужно было их догонять. Еще хочу сказать всем, кто будет читать мои записки. Не думайте, что 70 лет лихолетия русский народ жил без Бога. Не думайте, что эти 70 лет были темными, страшными. Бог жил постоянно в сердцах русских людей. И всякая вспышка гонений за веру в Бога вызывала духовный подъем у всех тайных христиан. Так было в этот раз, когда безбожники напали на 2 девчонок. Надо помнить всегда, что Бог все видит и слышит каждый тайный вздох душ наших. Вхожу в аудиторию. Сидят наши академические преподаватели, сидит профессор Агиевский с кафедры лесных культур с широким русским лицом, с большой окладистой бородой, как у священника. Сидит профессор Жемчужников с кафедры анатомии и физиологии растений, тоже с бородой. Сидит мой оппонент Солнцев. Сидит замдиректора заочного института. Нет директора. А где же он? Я больше всего боюсь директора и замдиректора. Им все обо мне сообщили. Они оба коммунисты и могут просто выполнять свое коммунистическое задание. Узнаю. Директора срочно вызвали по какому-то делу в Гипролестранс. Сидит его заместитель. Началась защита диплома. Вышел молодой мужчина-заочник, говорит, а я даже слов его не слышу. Что-то меня все колотит. Молюсь: «Господи, дай хоть на троечку защитить». Дома маме сказала, что если сорвут мою защиту, уеду в Петрозаводск. Там есть лесной институт, попрошу, чтобы дали мне возможность как заочнику защитить диплом. Защита первая кончилась. Молодому человеку задают профессора вопросы, он отвечает. Сейчас он кончит, и нужно будет мне выходить. Мне могут задать прямой вопрос. Бог ли творец жизни Вселенной, или вы, биолог, не признаете учение Дарвина, несмотря на то, что изучали специальный предмет – основа дарвинизма? Я же отвечу. Бог – единый творец. Слава тебе, сотворшему вся. И вдруг открывается дверь. В аудиторию заглядывает машинистка из директорской. Просит там замдиректора к телефону. И он выходит. Первая защита окончена. Моя очередь. Выхожу. Все мои чертежи лесосек уже прикреплены кнопками к доске. С защитой диплома укладываюсь, как велено, в 17 минут. Отвечаю на вопросы. Вопросы профессора задают чисто лесоводственного характера. Все. Кончила. А замдиректора так и не успел вернуться. Его кто-то продержал у телефона. Кому это он так срочно понадобился? И не раньше, не позже, как во время моих ответов. Мне в 18:00 уже уезжать. Нужно догонять сотрудников экспедиции. Велели захватить мне 2 пилы в Цнилхе, поэтому не остаюсь на 3-ю защиту. Бегом бегу за пилами, чтобы скорее вернуться обратно. После 3 защит будут обсуждать, какие оценки нам поставить. Бегу обратно, под мышкой 2 длинные пилы. Меня встречают ребята-заочники, жмут руку. Консилиум закончен. У вас диплом с отличием. Домой не бегу, а лечу. Помощник и покровитель бысть мне во спасение. Сей мой Бог и прославлю его. Бог отца моего и вознесу его. Славно, Бо, прославися. Первая песнь Моисея, канон святого Андрея Крицкого. Дома больше всех ждет меня папа. Сестра защищала диплом 14 июня, но ей не дали диплома с отличием. Папа приготовил нам обеим подарки. А времени-то остается так мало. Едва успеваю покушать, время бежит, могу опоздать на поезд. Папа берет такси, и втроем папа, сестра и я мчимся на Витебский вокзал. Мама наскоро мне засунула бутерброды с рыбой в сумку. На поезд успели. Я уезжаю, папа с сестрой машут мне руками. Все. Вся земная учеба окончена. Впереди учеба духовная.
Подошел к концу 670-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь до следующего эфира. Дорогие братья и сестры, и спрашиваю святых молитв. Христос воскресе!